сделать урок к Пуриму такой, чтобы вас подготовить. Нам придется читать вставки. Значит, вставки читаются и в Амиду, и в Беркат Амазон. И нужно знать, как Мегилат Эстер читать правильно. Там тоже есть некоторые вещи. Значит, Рав Исраэль нам сегодня вот сейчас написал в нашей группе Гиюра, что Мегилат Эстер надо слушать, ну так, вживую, по Аллахе. Вообще, это действительно так, но при этом, например, вот Рав Даниэль, который тоже Рав Даниэль, и он организует, с одной стороны, чтение там на Масаде, это будет вживую, а с другой, то есть те, кто живет в досягаемости от Адара, вот это улица Масада 12, там его синагога, так можно туда прийти. Кроме того, они будут передавать чтение по Зуму, и завтра это будет вечером, 8 вечера, и с русской трансляцией. То есть это для всех, ну как русскоязычных, это, конечно, важно, потому что так Мегилу прослушать, чтобы все понимать, просто без русского языка это трудно.
Даже, наверное... Перевод будет или что?
Или я будет... не знаю, как. Я не знаю, как. Они сказали с русской презентацией, вот так написано было. То есть, наверное, они будут как-то на экране показывать. Я не знаю, как. Но мы можем взять, конечно,
лекцию, то идут титры на русском языке. Есть такая опция в Zoom?
Ну, есть, но я не знаю, есть ли у них такая. Ну, может быть, они это подготовили. Но у нас, понимаете, какая проблема, что читать по обычной книге – это не очень хорошо. То есть слушать по Zoom и при этом еще читать по обычной книге. Значит, такая вот промежуточная, так сказать, форма, что говорят, что нужно хотя бы читать по Танаху. То есть все, у кого есть Танах, то там найдите Мегилат Эстер и читайте, следите по Танаху. А ну, у кого уже нет, ну вы пока, то есть, ну, короче говоря, я не знаю. Значит, кто еще не прошел гиюр, скажем так, тот вообще еще не обязан это делать. А кто, то есть может делать по-всякому. А тот, кто, значит, соблюдает, то стараются люди, конечно, пойти послушать вживую. Но сейчас вы же понимаете, что поскольку есть проблемы, то... Ну вот Рав Даниэль, например, считает, что можно сделать такое слушание по Zoom. Ну хорошо. Значит, во всяком случае, мы сегодня постараемся максимально подготовиться. Что у нас, значит, особенного с точки зрения такой логической? Ну, во-первых, все бегают с Мишлохманот, это вы знаете, и Матанот Лейвьяним. Матанот Лейвьяним – это подарки бедным. Но мы в этот раз, в основном, мы сдавали деньги, потому что сейчас купить не всем легко, и поехать или пойти отнести не всем легко, и не все знают, кому нуждается. Короче, я лично перевела просто деньги, и я слышала, что так, в общем, говорят в этот раз, что лучше так делать. У Рава Даниэля вот в нашей WhatsApp-группе «Община Адар», там стоит линк, и можно и махацит шекель, это от хэцэ шекель, и можно и на Матанот Лейвьяним переводить, в общем, кто что, если кто-то хочет еще этого не делать. С чем вообще это связано? Это связано с тем, что подчеркнуть сплочение всего народа, то есть максимально сделать народ близкими друг к другу. Знаете, потому что вот во времена Пурима именно это было, это подчеркивалось, потому что в конечном итоге, то есть не в конечном итоге, а наоборот, в корне все проблемы Пурима произошли из-за того, что народ был разъединен. Некоторые там маленькие группки, какие-то несчастные, значит, вернулись в Эрец-Исраэль и ничего там не могли сделать. А те, кто хорошо устроился в Персии, там очень хорошо устроились и не возвращались. Знаете, а когда вот уже были события Пурима, да, и это повлекло за собой, собственно, потом события Пурима. Так не сразу, знаете, а как бы так завуалировано. Но в Пурим у нас все завуалировано. А вот когда уже евреи встали на свою защиту и боролись со своими врагами и сражались с ними, и они были все едины. И потом они праздновали вместе. И, собственно, это записано даже в книге Мегилат Эстер. Это записано в конце. Сейчас я прочитаю. Вот. Значит, и описал Мордехай эти события и послал письма ко всем иудеям, которые в области царя Ахашвероша, к близким и к дальним, чтобы они обязались праздновать 14-й день месяца Адара и 15-й день его во всяком году, как такие дни, которые добились иудеи покоя от врагов своих. Сейчас я, кстати, по этому поводу скажу еще одну фразу. И как такой месяц, который превратил у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали днями пиршества и веселья, и посылания подарков друг другу, и подаяния бедным. То есть видите, здесь вот эти вот два закона Пурима, значит, Мишлоах Манот – это посылать подарки друг другу, и Матанот Леевьяним – это подаяние бедным. Вот они здесь просто в этой станах. Вот. Так, но если посмотреть там в Могиле по датам, то когда были сами, так сказать, сами битвы происходили, они ведь происходили не 14 и 15, они происходили 13 и 14. То есть 13 это всюду, и в Шушане, в столице. А потом царь Ахашверош спросил Эстер, ну что, твоя душенька довольна? А она так кровожадно... Да, он ей рассказал, сколько там убитых было, врагов евреев. Сколько там, значит, награбил, всего развели. Сколько, короче, убитых было, сколько побежденных, и говорит, ну что, твоя душенька довольна? А царица Эстер так кровожадно говорит, да, довольна, конечно, но можно, чтобы еще завтра тоже евреи могли убивать своих врагов и еще немножко добавить. И царь разрешил это в Шушане. То есть они договорились, что в Шушане продлят еще на один день. Ну, самая столица. Вот. И поэтому празднуется, да. Так вот, покой когда наступил? Покой всюду у евреев наступил в 14-й день, 14-го Адара. Уже 13-го они сражались, 13-го они победили, а 14-го был покой. То есть празднуется не победа над врагами в том смысле, что уничтожение врагов. Понимаете, мы такое не празднуем. Мы празднуем, ну, кроме Амалека, там это отдельно разговор, и то не празднуем, но мы празднуем покой. Они здесь написано, видите, как такой день, как такие дни, которые добились иудеи покоя от врагов своих. То есть вот это нужно подчеркнуть, это не всегда все понимают. Думают, что празднуется наша победа. Празднуется, что мы победили, все, и так сказать, и в покое уже были. То есть ничего нам не угрожало. А поскольку в Шушане еще на один день Эстер продлила это сражение и убийство врагов, то они получили покой уже 15-го. Значит, поэтому Шушан-Пурим, то, что называется, это 15-е. Знаете, то есть это не празднуется, например, в Иерусалиме два дня, да, что два дня там били этих врагов. Празднуется один день, но это тот день, когда уже все, никакого сражения не было, уже было веселье и радость. Вот это вот очень важно подчеркнуть, потому что даже когда египтяне погибали, я, по-моему, это говорила, когда египтяне погибали там в этом море Суф, и ангелы начали петь тоже победную песню, ну, хвалебную такую песню, так Всевышний им говорит, все, что вы делаете, мои создания гибнут, а вы тут радуетесь. То есть мы такому не радуемся. Значит, ну теперь давайте начнем про то, что мы говорим. Значит, прежде всего, конечно, нужно сказать, как мы читаем Мегилат Эстер. Мегилат Эстер читается, как вы знаете, два раза вечером. То есть вечер это будет после Таанит Эстер, после поста Эстер. Читается, ну вот видите, 8 часов у нас в Нативе, это в 9:30. Но, во всяком случае, когда пост заканчивается. А пост заканчивается, когда звезды появляются. Ну, так же вот, как когда шаббат, скажем, начинается. Вот когда начинается шаббат на этой неделе, вот так примерно с этого времени можно делать. То есть не начинается шаббат, а заканчивается шаббат. Потому что шаббат начинается же раньше, чем звезды появляются. Значит, теперь давайте я сделаю уже сразу презентацию. Если есть пока какие-то вопросы, то задавайте. Или что-то вы хотите сказать. Потому что пока я буду презентацию делать, то...
Просто выключи телефон, пожалуйста.
Лиза... Ну, Лизочка, я тебя понимаю. Так кто бы за этим следил, понимаешь?
Ну, если... не смешно, оно ж пищит.
Ну, конечно, я согласна. Сейчас выключу. Но это никак...
Можно вопрос, пока вот не начали презентацию?
Конечно, конечно, да.
Вот расскажите сначала весь порядок. Вот у нас пост, да? Это, мы зажигаем свечи, во сколько, как мы зажигаем свечи, как это все выглядит, сам седер этого праздника.
Вот. Значит, обычай поститься 13-го Адара от рассвета до выхода звезд, это так называемый малый пост, установлен в память о двух постах, объявленных в дни Амана. Значит, этот первый был в месяце Нисан, в дни Песаха, это когда был принят указ об уничтожении, все евреи постились 3 дня. И 13-го Адара, Потому что, ну, как бы, когда они вышли воевать и защищать себя, они тоже постились. И, ну, это так и об этом редко говорят. Но, конечно, основной смысл – это вот этот пост. Между прочим, я вам хочу сказать, что, ну, как-то так принято считать, что этот пост, вот, он действительно перед событиями Пурима, но на самом деле это же все было очень сильно разнесено по времени. Потому что когда Эстер сказала, что поститься надо, что когда ей нужно было идти к царю, а к царю она ведь пошла задолго еще до событий Пурима. Значит, к царю идти это была тогда для нее смертельная опасность. И она Мордехаю сказала, что я не могу идти. Сначала она сказала, что я не могу идти, потому что такое правило, что если царь не звал, то нельзя идти. И только если он к тебе протянет свой посох, там, его коснешься, то тогда ничего с тобой не будет. А если не протянет посох, так тебя тут же и казнят. Вот. Там, так, по-простому это решали без вопроса. И видите, это всегда говорят, что это вот такой парадокс. Ну, с одной стороны, ей же надо было прийти, чтобы царь хорошо на нее посмотрел. То есть ей надо было выглядеть хорошо. А с другой стороны, 3 дня поститься и молиться, это не очень сильно украшает женщину. И вот тем не менее, знаете, это более важно все-таки было, чем она бы себя там наряжала и красила и так далее. То есть делать чуву и молиться Всевышнему – это важнее, чем все, что мы сделаем сами. Вот. И царь обрадовался, когда он ее увидел. Значит, но мы… Так это было в Мессане, потому что она же там еще звала на пир царя и Амана, и, значит, Амана повесили. И Мордехай возвысился, и послали указ во все области, что евреи могут защищаться. И гонцы там, представляете, сколько времени в те времена скакали. То есть это прошло еще куча времени. И этот пост ее происходил по-настоящему в месяце Нисан, как раз во время Песа. Значит, что делают в канун Пурима? В канун Пурима надевают праздничную одежду, убирают. Вот. И запрещен вечером и также утром запрещено есть хлеб, пока не прослушал Мегилу. Но пробовать там, например, фрукты, ну, как-то подкрепиться можно. Значит, заповедь из Танаха это читать Мегилат Эстер днем в Пурим. Но наши мудрецы постановили читать Мегилу также и вечером. И ничего здесь, видите, мы не зажигаем свечи здесь. Мы говорим все благословения, мы говорим на чтение вот Мегилы. Валерочка, в назидание мне, муж, он нумерует скены, которые он делает для нас. Так это уже 144-й. Значит, что мы говорим перед чтением Мегилы? Мы говорим 3 благословения. Видите, лифней хакрия меварех а коре. То есть благословляет тот, кто читает. Баруха та Ашем, Элокейну мелех ха-олам, ашер кидшану бе-мицватав, вецивану аль микре мегила. Ну, микре – это тоже чтение. Можно было бы сказать крият мегила, но здесь говорится микре мегила. Это обычное благословение, которое мы говорим перед исполнением заповеди. Да? Мы уже к этому привыкли. То есть стандартная формула плюс три слова. Аль, Микре, Мегила. Теперь мы говорим особое благословение, которое, помните, здесь все аналогично Хануке. То есть Ханука – это был праздник, который мы праздновали в честь нашего духовного, ну, спасения от духовного уничтожения, да? Потому что греки не хотели нас уничтожить физически, а хотели духовно, ну, фактически, как бы уничтожить иудаизм. Вот. А здесь это спасение от физического уничтожения. И поэтому они так идут параллельно, и очень много похоже. Значит, Баруха Ташим, Элакейну Мелехаулам, Шааса Нисим Лавотейну, Баямимахем, Базманазе. То есть вот эта браха, она в точности идентична той, которую мы читаем в Хануку перед зажиганием свечи, помните, да? И теперь, ну, Нисим, все помнят, что это чудеса, Лавотейну, нашим отцам, Баямимахем, в те времена, Базманазе, а во время, вот конкретное, именно вот это. И читаем Шезахияну, поскольку это, кстати, раз в году. Баруха та Ашем, Элокейну мелех ха-олам, Шезахияну, Векейману, Вейгияну, Лазман азе. Но для тех, кто, может быть, к нам присоединился недавно, так я скажу, значит, наш Бог, Господь наш Бог, Царь мира, который... Гехияну, это от лихьот жить, то есть дал нам жить, ну, поддерживал в нас жизнь. Легахиот, это эфиль, это значит сделать так, что кто-то другой жил. Поддерживал в нас жизнь. Векейману, лекаем, это тоже осуществляться, состояться, осуществляться, это значит, ну, делал... как здесь говорится, и наше существование. Эти, да, ну, то есть сделал так, чтобы мы существовали. В Кейману, в Эгияну, это тоже эфиль от глагола леагия. Леагия – это самому куда-то прибыть, а легагия – это сделать так, чтобы кто-то пришел или кого-то привести, или... чтобы кто-то достиг чего-то. То есть и сделал так, что мы достигли этого времени. Лазманаз. Значит, теперь сразу давайте прочитаем благословение. То есть если это заповедь, которая содержится в Танахе, то мы читаем благословение до исполнения и после. Значит, вот мы читаем, что мы после читаем. Баруха та Ашем, Элокейну мелех ха-олам, Арав этривейну. Значит, ларив. То есть вы здесь многие слова знаете уже, но я на всякий случай для тех, вот, кто не знает, я быстро скажу. Ларив – это и ссориться, и спорить, и в каком-то смысле сражаться. И рив – это спор, ссора. И я рив, кстати, это соперник. И вот это я хотела сказать вам, специально написала. Мерива – это ссора. И помните, мы сравнительно недавно читали, что когда евреи вышли из Египта, и там было место, где они, ну, как бы ссорились с Моше, потому что у них не было воды. И даже называется это Ймей Мерива, то есть воды Меривы. Это место Моше назвал Мерива, потому что, или Мерива, потому что там евреи как ссорились с ним и со Всевышним и говорили, что, ну, как всегда, зачем ты выбил нас. И вот там он как раз ударил по скале, и дабы ему Всевышний сказал, и он так и сделал, он ударил по скале, и из скалы потекла вода. И эта вода называется Ймей Мерива. значит, Арав Этривейну, то есть это тот, кто ну, спорил, ну, видите, здесь переводится «заступился за нас». Но здесь нет слова «заступился». Это тот, кто спорил с нашими соперниками, с теми, кто с нами, ну, был против нас. В. Ага. Дан эт динейно. Ладун – это, ну, я здесь даже не написала это, вы знаете, ладун – это судить. Даян отсюда – это судья еврейского суда. Даяним, вот, Дадиюри, в частности, там судья. Значит, и судился эт динейно, то есть судился в наших судах. В анокем эт ник матейну. Значит, вот это вот мы не разбирали слово. Линком – это мстить. Теперь гунокем – он мстит, значит, он мститель. И некама – это месть. И еще мстить – это более такое усиленное слово. Леит на кем – это тоже мстить. Значит, то есть и он мстил, но он осуществлял нашу месть, вот так скажем. Но здесь переводится как «отомстил за нас». В. А мешалем гмуль леколь ойвей навшейну. Значит, то есть он заплатил гмуль, это у нас было слово, в данном случае мы его переведем как воздаяние. Отсюда мы говорили с вами, помните, гемла и гемлаи, это пенсионеры, гемла – это то, что платят как поддержка. Но там это нам нужно было в значении такая поддержка, а здесь это воздаяние. Значит, то есть он заплатил как бы наше воздаяние, ну, заплатил за то, что нас притесняли. Кому он заплатил? Леколь, ойвей, навшейну, всем. Оев – это враг, эйва – это вражда, ненависть. То есть он заплатил всем врагам, ну, наших душ, так сказать, которые вообще нефеш, оно употребляется и в Торе, ну и в данном случае вот здесь в брахе. Ойвей навшейну – это значит те, которые, ну, как будто искали нашей души, то есть хотели нас убить. Значит, нефеш вот в этом контексте, оно означает, что человека убивают. Анафраа лано мицарейну. Значит, нафра – это оплаченный. И также, ну, здесь написано книжно, но в Торе и в молитвах это отмщенный. То есть, как будто, знаете, вот уплата долга, оплаченный, и поэтому значение мстить, то есть мстить – это как в значении, как бы, ну, отомстить, то есть долгу платить за что-то плохое. И отсюда уплата долга – это перайон. Вы, наверное, встречали это слово. И отсюда, ну, слово, которое мы уж точно знаем, леофрия – это мешать, и афра – это помеха. И вот уже от помехи пуранут – это бедствие. Почему я это написала? Потому что вот в дорожной молитве мы просим, чтобы нас Бог защитил миколь пураниот. вот пураниот, это там означает от всех бедствий, которые там в Адерах, которые на пути могут встретиться. А леит пареа – это бесчинствовать, то есть такое еще усиленное действие. Значит, давайте прочитаем. Сейчас мы дойдем до конца. Да, нефра лану мецарейну. То есть он заплатил долг за все наши, ну, царот, все наши бедствия. Баруха та ашем, а нефра ле амо Исраэль, миколь царей гем, аэль а Мошия. Значит, это тот, который, опять анифра, то есть тот, кто мстит, в данном случае лучше значение мстит за свой народ Израиля, за все их беды. Значит, ну сейчас давайте прочитаем все вместе, чтобы это уже как-то звучало. Барух ата Ашем, Элокейну мелех ха-олам, арав эт рибейну, ועדן את דינינו, והנוקם את נקמתנו, ומשלם גמול לכל אויבי נפשנו, ונפרע לנו מצרינו, ברוך אתה השם, הנפרע לעמו ישראל, מכל царей Гем, Аэль, Амошия. То есть Бог спасающий. Леошия – это спасать, избавлять. Но здесь спасающий написано. Ну вот, значит, то есть здесь вы сможете все слова изучить и понимать все, что будут говорить. То есть читают, значит, три брахи перед всеми вы будете слышать, чтобы понимали, что происходит. Значит, вы услышите три брахи перед чтением Мегилат Эстер, потом будет чтение Мегилат Эстер, а потом будет три брахи, извините, будет браха после чтения Мегилат Эстер. Значит, теперь, что касается самой Мегилы, то есть четыре фразы, которые община говорит вместе с читающим. Значит, вот мы сейчас немножко разберем эти фразы. Я какой-то комментарий скажу на них. Значит, первая фраза. Это глава вторая. То есть, ну, в первой главе там описывается все, что происходило на Перу у Ахашвероша, и как он поссорился, рассердился на царицу Вашти, и как он ее наказал, и как во все области империи были посланы гонцы, чтобы, значит, мужья, чтобы жены слушали своих мужей. То есть, чтобы муж был как бы хозяином. А во второй главе уже объявляется как бы конкурс на замещение должности Вашти. И здесь уже начинается речь про Эстер и Мордехай. И вот говорится в начале второй, то есть это советники царя посоветовали, чтобы он себе нашел женщину, царицу. И это пятый пасук. Иш Егуди, а я Башашан. Иш Егуди, а я Башашан. Иш Егуди, а я Башашан Абира. То есть был Иш, это когда говорят слово Иш, это всегда означает, что речь о каком-то человеке таком, знаете, или богатом, или знатном, или уважаемом. Ну, в общем, это не такой никто попал. Бешашана Бира, значит, в городе, в столице. Ушмо Мордехай. Теперь дальше его родословная говорится. Там Бен Яир, Бен Шими, Бен Киш. То есть здесь интересно, значит, имена нам эти ничего не говорят, но, значит, что тут интересно знать? Интересно знать, что вот это его родословная, она идет к Беньямину. То есть, значит, Киш – это отец первого царя Шауля. То есть Мордехай был, значит, его внуком. Сын Яир, Бен Яир, Бен Шими. Шими. То есть нет, это правнук. Бен Киш. Значит, здесь они хотят довести как бы родословную, чтобы показать, что Мордехай был правнуком отца царя Шауля. Значит, Киш это... А Шауль, как мы знаем, он был из колена Беньямина. Это был первый царь, он, это уже Давид, начиная с Давида, со второго царя, у нас пошло колено Иуды, но как и было сказано, что Яковом, что это должно быть царское колено, он в своем предсмертном речи, предсмертном как бы благословении сыновьям, он определил царское колено, чтобы не было междоусобных споров и войн. И это колено было Иуда. Значит, но так получилось, в общем, что первого царя пророк Шмуэль помазал из колена Беньямина. И, кстати, он и Давида помазал тоже на царство. Значит, то есть вот эти вот, там очень большая идет родословная, там целый большой параграф, вот я сейчас смотрю на эту родословную, там очень много имен, наверное, 20 или больше. Но вот эти вот называются для того, чтобы дойти до Шауля, то есть показать, что это он был из царского колена. А кроме того, есть такое объяснение, что сын Яира, что мы здесь намек. Яир – это, как видите, ор, то есть, что... Ну, что он осветит, это тот, кто осветил, открыл евреям глаза на то, что нужно сделать чугу, что они согрешили, и что как можно спасение от Всевышнего получить. Сын Шини от слова «шма», то есть, что Бог слушал его молитву, и сын Киша, это от слова «Леакиш Баделет», это стучать в дверь, что он стучал как бы в дверь к Богу, что вот как Маше. Вообще Мордехая сравнивают с Авраамом и с Маше. Вот. Дальше сразу мы перескакиваем на главу, сейчас скажу, какую, восьмую. Да, это уже восьмая глава, когда уже, в общем, все повернулось наоборот, и уже части, так сказать, стал Мордехай. И сейчас я вам просто скажу, что было перед этим. Значит, перед этим было, что... В начале 8 главы говорится, что в тот же день отдал царя Ахашверош, царица Эстер, дом Амана, притеснителя евреев. И Мордехай предстал перед царем, потому что Эстер сказала, ну сначала же все переговоры вела Эстер, но теперь Эстер уже, так сказать, представила Мордехая. Вот, и царь снял перстень, который он забрал у Амана, и отдал Мордехаю, то есть он был уже главным. Эстер назначила Мордехая управляющим домом Амана. Значит, и дальше Эстер сказала, что она не сможет жить, если будет уничтожен ее народ, и что она просит, чтобы Ахашверош отменил приказ. Но приказ отменить не в царски невозможно было, и поэтому написали второй указ. Указ второй был о том, что царь разрешил иудеям каждого города собраться и встать на защиту жизни своей, истреблять, убивать и губить вооружившихся из каждого народа, вот, из каждой области. Вот это вот по идее истреблять, убивать и губить, я еще скажу, если останется время, потому что это в вставке понедельник присутствует. И гонцы поскакали и быстро. А Мордехай, он уже, так сказать, был в силе. И вот как раз об этом говорится, что Мордехай, видите, вышел от царя в царской одежде из светлой голубой шерсти, в большой короне из золота, льняных и пурпурных одеждах, а город Шушан поет и радуется. Значит, на иврите это звучит так. Умардыхай яца милефаней амелех. То есть Мордехай вышел от лица как бы царя. Билевуш малхут. Левуш это одежда. То есть малхут, то есть в одежде царской. Тхелет. Тхелет – это, мы знаем, это цвет, это когда мы читаем третью часть Шма, если вы помните, мы ее разбирали, то там венатнуа и цицита канав птиль тхелет. И дадут, как бы поставят на цицит, который будет по углам одежды, нитку цвета тхелет. Тхелет – это вот это вот и есть, ну, так называемый голубой цвет, но это как цвет особый голубой, которого сейчас мы не знаем, но говорят, что это как цвета морской волны, вот что-то такое. Ну, помните, которые там из моллюска добывали, но говорят, что сейчас его научились синтезировать уже искусственно. Значит, в одежде Тхелет, то есть голубой. Билвуш Тхелет. Билвуш Тхелет. У Хур. У Хур. Хур слово. Это оно не очень такое употребительное. Хивер – это бледный, то есть здесь оно означает, как здесь переводится как светлый. Но в одежде светлой, видите, и голубой шерсти. В атерет – загав. Атерет – это меагатер – это украшать или увенчивать. И итур – это мы знаем слово «итур» обычно. Это украшение или иллюстрация также. И «атара» – это венец. Ну, в Танахе употребляется «атера». В «атера дзагав» и «гдолат» и в большом, венце золотом «гдола». В это хрих, будь, тахрих, это мы знаем это слово как корех. Корех это бутерброд, но тахрих или же у нас это больше употребляется как рехим. Это как саван, но, знаете, это такая одежда, которая, ну, вот, висит, свисает, такие балахоны. Вот. И в балахоне, значит, ну, это такая торжественная одежда, скажем так. В это тахрит, гуц, ну, вот слово гуц, я должна сказать, что я не нашла. В аргаман. Аргаман – это нены. В аир шушан. Цагала. В симха. Значит, есть такой глагол. Вот. Лицголь. Лицголь – это ликовать. Но это такой другой немножко оттенок. У нас уже было слово ликовать, но это тоже ликовать. Но у него есть еще другое значение, не хочу говорить сейчас какое. Значит, то есть а город Шушан ликует и в смеха это и значит, радуется. Теперь дальше почти сразу, да, совсем сразу. Это 15-й пасук, а дальше 16-й пасук. Это нам очень знакомый тем, кто делает авдалу. В авдале перед тем, как, собственно, прочитать авдалу, мы уже зажигаем свечу. И говорим там так, такой пасук, в котором в конце говорится «Улейгудим гайта ора весимха весасон векар». И у евреев была «ора» – это свет, вот «ора», ну от слова «ор», «весимха», «симха» – это радость, такая глубокая внутренняя радость души. Весасон – это радость, которая проявляется наружно. Ваикар – это как достоинство, ну, здесь почет говорится, я бы сказала, достоинство. И, наконец, последний стих – это вообще последний стих Могилы, потому что Мордехай иудей был вторым после царя Ахашвероша и великим среди иудеев, и желателен для большинства братьев своих, добивался добра народу своему и говорил во благо всего его потомства. Ну, я сейчас, наверное, не буду разбирать... потому что я хочу еще успеть разобрать вот эту вставку, которую вы должны говорить в Амиде и в Беркат Амазоне. Это сейчас важнее. Значит, если останется время, мы сюда вернемся. Вот. Теперь вставка эта называется Аленисим. Значит, где она находится, когда мы читаем Амиду, то там есть Модим, это уже самый конец Амиды, 18-е благословение. Модим, мы говорим благодарность Всевышнему за все. И после этого, вот в Хануку и в Пурим, читаются вставки, которые очень похожи, но немножко отличаются, потому что события описываются. Вот это... начало, оно одинаковое. Аль-Анисим, Вааль-Апуркан, Вааль-Агурот, Вааль-Атешуот, Вааль-Мельхамот, Ше-Асита, Лаавотейну, Баямим, Агем, Базманазе. То есть это мы все благодарим, и вот мы добавляем, что мы благодарим и за чудеса, Нисима, Вааля Пуркан. Пуркан — это слово такое для избавления, еще старинное. Вааль — агурот. Гурот — это в данном случае, это, ну, есть разные значения у гурот. Но в данном случае это как бы сила. Вааля — тешуот. Ешуа — это спасение, значит, за избавление, за спасение. Валя Мельхамот, то есть за войны, ну и там были войны, Пурим, которые ты сделал для наших отцов, ну, в те времена и в это время. И дальше вот говорится, значит, дни Мордехая и Эстер в столице Шушан, когда встал над ними Аман злодей, хотел истребить, вот, убить и погубить весь еврейский народ. От подростка до старика, детей и женщин в один день, 13-й день 12-го месяца. Видите, 12-й месяц считается от Нисана. Значит, следующий же у нас месяц Нисан, правда? То есть в Торе всегда, в Танахе всегда месяцы считаются от Нисана. И все их имущество разграбят. Но ты своей великой милостью отменил его совет и испортил его замысел, и вернул ему на его голову то, что он задумал, и повесил его и сыновей его на дерево. То есть Мордехай там, извините, Аман приготовил дерево, на котором ему жена Зереш, такая была злобная женщина, ну, вообще умная, но, наверное, все-таки недостаточно умная. То есть она ему посоветовала приготовить дерево, на котором Амана повесит, Мордехая повесит. И на этом же дереве символически повесили сначала Амана, а потом, когда вот Ахашверош спрашивал Эстер, что ее душе угодно, так она, значит, сначала она кровожадно сказала, что говорила, чтобы еще один день дали, чтобы убивать врагов евреев. И еще добавила, а чтобы сыновей Амана повесили на этом же дереве. Их уже убили перед этим, но чтобы теперь их еще и повесили, и все их видели. Ну вот их тоже повесили. Вот. Значит, я вам хотела немножко сказать вот об этой вставке. Я слушала урок Павла Купермана, и она очень интересна, некоторые вещи объясняла. Значит, она говорит, что если посчитать количество слов в тексте, но только считать нужно на иврите, в тексте иврита, то и также и то, что на Хануку читают, ну вообще Алинесин, то получается число 68. А на иврите оно обозначается буквами хас, хет и сама. Значит, самых это 60, а хет это 8. И получается 68. Оно образует слово, глагол лахус. Лахус — это жалеть. То есть, в этом Рабанит Хава Куперман, она вообще очень любит входить вот в гематрию. Гематрия, вы знаете, что это уже толкование на самом высоком уровне. И здесь вот, ну, как это соответствует тому, что Всевышний проявил к нам милосердие. И вообще везде, где встречается 68 гематрия, это означает милость. И если рассмотреть еще глубже, то 68 – это гематрия слова «хаим». То есть это значит, что Всевышний фактически даровал нам жизнь и в дни Хануки, и вне Мордехая Эстер. Вот. Теперь, что здесь интересно еще сказать. Значит, завойны, ну вот когда мы читаем завойны в случае Хануки, так это понятно, потому что там было много войн. Но во время Мордехая и Эстер, что за войны были? Эта война же только была там максимум 2 дня, и то не все. И простой ответ – это в том, что было 2 дня войны. То есть, ну, во всех городах 1 день, а в Шашане 2 дня. Но это не очень интересный ответ. А вот если рассматривать глубже, то можно сказать, что было 3 уровня войны. Была физическая война, которая началась с 13-го Адара, закончилась 14-го Адара. Вот. И также была дипломатическая война, когда Эстер ходила к Ахашверошу, ну и все эти события происходили, да? И она там так очень мудро все это сделала с этими приглашениями на пир. И потом уже, когда Ахашверош рассердился на Амана, то она, значит, представила, выдвинула как бы Мордехая. Ну, в общем, это все дипломатия такая была. И была война духовная, когда еще раньше, до этого, когда Мордехай, вот это слово слушать, то, что я вам сказала, которое относится к Мордехаю, это можно еще сказать, что евреи его послушали. То есть он обратился ко всем евреям, чтобы он попросил всех собраться вместе, молиться вместе, учить Тору, объединиться, делать чуву настоящую. Там не просто посыпать голову пеплом и молиться, а делать настоящую чуву. То есть вот это вот духовная война, но это та война, которая происходит в нас самих. Это мы ни с кем при этом не воюем. Это мы воюем со своим Йецер а-ра, да? Значит, там, где говорится «истребить», это приказ о том, что все еврейские... То есть, когда написал изначально Аман с Ахашверошем, то, что они написали, что евреев нужно истребить, это приказ о том, что все еврейские законы запрещены к соблюдению. Убить – это значит, что нуларог – это физическое такое уничтожение. Это значит, что через 11 месяцев, вот в тот день, когда Аман назначил 13 числа, всех евреев убить физически. И погубить это относится к имуществу, что все имущество евреев будет отдано на разграбление, но также это относится к духовной жизни. Ведь если евреи целых 11 месяцев не будут соблюдать законы, то когда их убьют, то что же будет с их душой? Знаете, она будет потеряна духовно. И от евреев не останется, не только от евреев ничего не останется, но также от иудаизма, ни материального, ни духовного наследия. Это комментарий Хатам Софер. И Аман хотел, чтобы от евреев не осталось никакого имущества, и он велел все разграбить. То есть, с одной стороны, это как бы повысить мотивацию, чтобы убивать евреев, а с другой стороны, то есть Аман хотел, чтобы не было вообще никакого как бы воспоминания. Вот так же, как и у нас, что говорится, что нужно стереть память об Амане с Поднебесной, то есть чтобы не было даже воспоминания. Вот когда это вот важная вещь, когда у нас был шанс очень хороший, уничтожить Амалека, это когда вот как раз пророк Шмуэль, он помазал на царство Шауля, и первое, что он ему сказал, идти на войну, тогда был такой Амалек Агаг, ну, потомок, и убить вот этого Амалека. Вот это вот была задача этого царя Шауля. И он с ней не справился. То есть что он сделал? Значит, да, и Шмуэль, пророк Шмуэль, он ему подробно объяснил, что нужно не просто убить, не просто победить Амалека, нужно его самого убить, и нужно уничтожить абсолютно все, что ему принадлежит. То есть весь скот, там стада у него были всякие. Ну, короче, все абсолютно уничтожить, чтобы... Ну, это вот такое простое объяснение, чтобы никто не мог сказать, что вот этот скот принадлежит Амалеку, понимаете, и тогда слово Амалек будет звучать. Мы же что в синагоге делаем? Мы трещим в эти трещотки, чтобы заглушить слово Амалек, когда Аман, когда произносится. Но Аман – это Амалек. Вот, значит, и вот приходит, была уже эта война, значит, и Шауль победил. И приходит Шмуэль и говорит, ну как ты, так сказать, все сделал. Он говорит, да, да, все нормально, значит, вот победа, полная победа. И тут Шмуэль слышит блеяние, там, мычание, блеяние. Он говорит, а это что такое? Что это за скот? Он говорит, да, это скот, это вот у Амалека, у него такой скот был хороший. И я подумал, что зачем же скот уничтожать? Можно же его использовать там на жертвоприношение, например, так, для возвышения. И можно, ну, короче, для дела использовать. Он сам подумал. Понимаете, не важно, что ему сказал пророк. Фактически, что сказал пророк, это что сказал Всевышний, да? Но он подумал сам. Он решил, что он же сам тоже что-то понимает. Вот это вот то, что нельзя делать, понимаете, когда мы читаем какое-то правило, какой-то закон, мецву, а потом думаем, ну сейчас другое время, сейчас это не так релевантно, сейчас надо немножко иначе, или вообще не надо, понимаете, что мы что, мы же понимаем, что времена другие, мы же не скотоводы, вот, и вот к чему это приводит, значит, он услышал, да, что, во-первых, он скот оставил, и дальше Шмуэль спрашивает, а где же Амалека убил? Нет, вот он там по каким-то, я уже точно не помню, по каким-то там дипломатическим соображениям, он его, ну, в плен взял и оставил в этом там, в шатре. Но Шмуэль побежал и убил его копьем. Но за это время, тогда, значит, нравы были простые. Пришла рабыня, которая принесла ему воду. И он с ней, и она забеременела от него. Знаете, и таким образом получилось, что род его не пресекся и продлился. Это вот был единственный такой шанс уничтожить Амалека, то есть весь, так сказать, род его уничтожить. Вот этот Амалек Агаг, это был единственный потомок. И можно было остановить, ну, пресечь это зло. И вот этого, так сказать, не сделали. И дальше уже пошло, и теперь мы не знаем вообще, кто Амалек, потому что все перемешалось. Значит, но на более глубоком уровне, вот когда говорят, что скот Амалека оставили. Вообще Амалек, ну, на духовном уровне, это зло в нас самих, которое в нас сидит, и мы должны бороться против этого зла и его полностью истребить. И вот здесь это понятие скот, это... такие животные качества наши, которые нужно исправлять, которые нужно уничтожать в таком виде, в плохом, в котором они проявляются. Но у нас есть животные качества, это естественно, потому что мы живые люди, у нас есть там, например, потребность кушать, у нас есть аппетит, это нормально. Но когда мы начинаем переедать, да, то это уже вот это то, что нужно уничтожать, понимаете? Или же у нас есть потребность там создать семью, и иметь мужа и жену, и это то, что Бог вообще сказал делать. Но когда начинаются там беспорядочные какие-то связи, то вот это надо уничтожать. Понимаете, то есть всякий выход за рамки, вот это вот соответствует животным качествам, которые неправильные, которые нужно исправлять. То есть скот Амалека – это вот наши плохие качества. Вот. Ну, теперь, если вы хотите, мы можем прочесть эту вставку Аленисима. Значит, ну, начало мы уже прочитали, да? Аленисим, Вааля Куркан, Вааля Гурот, Вааля Атушуот, Вааля Мельхамот, Шаасита Лаватейну, Баяним Ахем, Базман Азе. Сейчас я так поставлю, чтобы вы видели русский перевод. Беймей Мардехай, Вестер, Башушана Бира, Шамад Алейхем, Амана Раша, когда встал как будто на них Аман этот Раша, ну, злодей. Бекеш Леашмид, Леарог, Улеабед. Вот эти вот три глагола, видите? Леашмид, это то, что я сейчас читала, то, что Хава Куперман объясняла. Ларог, Улеабед, это Коля Йехудим, Минеар, Веадзакен. Всех евреев от молодого, Неар, Веадзакен, и до старого. Тав, Венашим, Вейом, Эхад. Детей и женщин, всех в один день. Вишлоша асар леходеш шней масар, то есть в один день, в 13-й день 12-го месяца. Шней масар гу ходеш адар. Это месяц адар. Ушлалам лавоз. И все их имущество разграбит. Вата, барата это ты Всевышний. Барахамей харабим, то есть своей великой милостью. Афарта это ацато. Афарта это лафор, то есть Ацато – это совет его, но совет имеется в виду совет Амана, который он дал Хашверошу. В Хилькалта – это Махшавато, Лекалькель – это испортить. Махшавато – это его мысли, то есть его замыслы. В Ашевота – Но гмуло берашо. И ну, это такое выражение, что вернул ему все это на его голову. Гмуло это значит его, то есть все ему как бы заплатил. Потому что ему за его злодейство надо было на голову его. Веталу ото, литлот это вешать, и повесили его, веэдбанав, и его сыновей, аляэц, на дереве. Вот. Ну, вот это вставка. А, подождите, здесь еще я забыла откопировать. Ну, вы... А, нет, все, это дальше уже из-за меды продолжается. Ваэля коль, ашема лакейна, нахну мадим лаху, мавархима так. То есть это уже дальше меда. Ну вот, значит, давайте, какие есть вопросы, что-то обсудить, может быть, надо.
Танечка, да. А вот скажите, пожалуйста, а в Беркат Амазон какая вставка?
Та же самая, Аленисим. Вставки всегда одинаковые в Амиде и в Беркат Амазоне. Беркат Амазон, это, сейчас я вам скажу, где она находится. Значит, мы читаем второе благословение, это на землю Израиля, то, которое да. Начинается на Делу, а Ашем Элокейну, Альшин Хальтела Аватейну и так далее. Вот. И потом мы говорим Зан Умефарнес Атану, это конец. Танит Бахоль Йому, Бахоль Эт, Бахоль Шаа. А дальше читаем вот эту вставку. А потом продолжаем, что Валя Коль, Ашема Лакейну, Анахна Модим Лаху, Мавартим Атах и так далее. То есть мы как бы в конец второго благословения туда вклиниваем, и потом заканчиваем уже конец этого благословения. Вот. Но в Сидуре у нас, в нашем замечательном Сидуре, Шарей Тфила, там это все отмечено такими вот серенькими вставки эти все отмечены, и все написано. И она так и называется Аля Нисим. Просто на иврите.
Танечка, скажите, пожалуйста, а прочитать мы сейчас уже не успеем?
Что прочитать? Мегилу?
Нет, не Могилу, а вот эту вставку. Или она та же самая и звучит так же?
Я сейчас ее прочитала.
А, понятно. Я думала, может быть, это что-то по-другому звучит.
Нет, нет, это все одно и то же. Вот я ее про... Она же не длинная на самом деле. Достаточно довольно короткая. Ну вот, это то, что вы видели на презентации.
Вот да,
там да. Написано Аленисим, вот это вся вставка, это она абсолютно одинаковая в Амиде, значит, в конце этого Мадима, 18-го благословения, и в Беркат Амазон в конце второго благословения.
Я хотела такой вопрос. Вот та могила в Иране, вот, которая как бы сохранилась, Эстер и Мордехай ее показывают людям, даже вот снимают на видео. Этому можно доверять? Это вообще как-то признается вот, в Израиле, что есть какая-то доля вероятности, что она настоящая?
Ну, вообще, да. Вот у нас сегодня как раз... Кто-то поставил в группе, да, я забыла, кто это поставил.
Да, вот я тоже посмотрела. Этот...
Я поставила фотографии с 60-го года. Там не было так, как сейчас. Сейчас уже там отремонтировали. А то вот именно как там было.
Ну, трудно сказать. Это же все-таки исторически. Считается, что это согласно, сказано так, что это согласно традиции, понимаете? Но согласно традиции, значит, она находится вот в иранском городе Хамадан и Экбатан в древности называлась. Считается, что на протяжении многих веков это такое важное место паломничества евреев. Но есть другая традиция, кстати, которая возникла в средние века, что они захоронены в галилейском местечке Кфар-Барам, неподалеку от кибуца Барам, расположенного вдоль северной границы Израиля с Ливаном. Вот видите, вот, пожалуйста. Но там как-то у нас, мы не ездим в Израиле вот на могилу Мордехая и Эстер, правда? Я такого не слышала.
А, Таня, я сегодня прочитал комментарий такой по поводу того, что Мордехай, он упоминается в Эзре как человек, который вернулся из вавилонского плена. Он вернулся в Израиль, то есть он идет во второй части. Ну, здесь вот о нем говорится. То есть это все-таки, ну как, это я прочитал один такой комментарий, то есть... И логично тогда предполагать, что в Иране это не его могила, а может быть это как раз, да. Как раз там
может быть. Да. Но видите, это же все как бы неизвестно. То есть по тому, что мы, могила, она так обрывается, то есть мы не знаем, что дальше было. Может быть, когда-то потом еще в конце жизни, так он, ну, не в конце, или, ну, со временем, может быть, он вернулся действительно.
Нет, ну, здесь четко написано, то есть те люди, которые возвращались, здесь написано Мордехаем по прозвищу Бельшан, знаток языков.
Ну, так это не обязательно прямо тот Мордехай.
А вот я вот поэтому вас и спрашиваю, это тот или не тот?
Нет, я вообще я не думаю. У нас, я такого не слышала, чтобы говорили, что Мордехай вернулся.
Угу, я понял. Ну, это раввин просто на сайте. Как бы не Талдота, но я посмотрю внимательно. Я сейчас найду, может быть, заново и скажу.
Ну, хорошо, посмотри. Угу. Интересно. Ну, видите, вот паломничество туда было все время. Согласно версии, тут написано Стюарт Браун, но это, наверное, археолог, гробница, вероятнее всего, вообще принадлежала не Эстер, а супруге еврейского происхождения, там другого царя, вообще другого царя. Понимаете? Так что кто его знает? Вот. Будет вот сегодня 8 часов, кстати, вот Иличер, или Ягубы, Ахрах, или Ягубы наши, он, у него очень хорошие знания, такие исторические, он вообще очень-очень широко образован, и, ну, наверное, это как-то частично связано с тем, что вот его мама Инна Чернявская. Ну, у них какая-то такая традиция семейная, что они очень хорошо и в истории образованы, и в географии, и вот, может быть, в таких вещах. То есть было бы хорошо вообще его спросить. Я, между прочим, я спрошу. Если кто-то из вас будет слушать его урок, я советую его послушать. Он очень интересно рассказывает. У него такая речь хорошая. И он очень широко образован. Это ученик Рава Зини, знаменитого, в общем, такого наш человек, его стоит слушать. Что вы хотели сказать?
Я нашел, я не знаю, вы ко мне или нет, но я скажу.
Да, что... да, слышал.
А, ко мне, я нашел, да, эту ссылку, да. Это на Талдоте, и это комментирует Рав Бен Цион Зильбер.
Ага. И что там говорят?
Ну, это по поводу того, что это тот Мордехай, который в книге Эзра. Да? Это тот же самый человек, да. И я... Ну, это...
Ну, может быть, он в конце концов и вернулся, потому что Эстер осталась с царем. А что ему было делать? А он, может быть, и вернулся, потому что... был же такой все-таки подъем уже потом, понимаете, вот когда Эзра, потом Нехемия вернулись и уже строили храмы, это большой подъем был и у худее, она креплая, она такая уже стала, в общем, достаточно богатая и сильная, и уже туда многие возвращались. Так что, по-моему, возможно. Ну, это уже как бы не так важно, понимаете. Это уже не так важно. Для нас важно вот эти события, как бы в смысле духовном. А то, что уже дальше с героями происходило. Но спросим Юлия Чернявского. Интересно, что он скажет. И спросим про гробницу. Вот. У вас есть эта ссылка? Все могут ее видеть вот в группе Адар. Если хотите, я поставлю сейчас в нашей группе ее. Еще вот в нашей группе Метпалилим Лашона Кодеш. Молимся на Лашона Кодеш. Я поставлю ссылку на этот урок. Так что кто захочет, сможет соединиться. Сейчас. Ой, я, наверное, презентацию не сделала. Я себе поставила. А вы, наверное, не видели эту презентацию. Вы мне говорите, как я забываю сделать. Ну хорошо, мои дорогие, значит, я думаю, что если будут вопросы, вот что нам делать с чтением Мегилат Эстер, конечно, я всем советую, кто может только, надо узнать, где поблизости от вас, где собирается такой миньян. У нас вот, например, собирается в соседнем доме. Очень хороший миньян, они там так оборудовали место, там лампы, стулья и все. И они собираются и читают. И я не знаю, как с Мегилой у них будет ситуация, где они возьмут Мегилу. Ну, может быть, они не будут читать. Но, во всяком случае, в синагогах там пишется, когда будет чтение, и что есть места для женщин, есть для мужчин, есть такие места, где только привитые и переболевшие, есть на воздухе. То есть есть очень много опций. И можно подойти. Вот я записалась там в синагогу Равазини, там есть время, когда там нужно было записываться, и там есть время, когда, значит, на улице будут читать для женщин отдельно. Так что я знаю, что Хаббат всегда организует чтение. То есть те, кто хотят все-таки по-настоящему вживую послушать, то это вполне реально. Ну, а если в этом году послушать вот онлайн, так я думаю, что...
У нас на Клебанов, Таня, будет точно, у меня вот уже расписание есть, будут читать, я пойду. И утром, и вечером будут читать.
Ну, конечно, на Клебанов.
Да, он всегда, он никогда не закрывает. Ну, я вот всегда хожу.
А они там внутри будут?
Они по-разному, от людей зависит. Ну, за хор вот я ходила, внутри было, мы читали. Вот.
Ну, было, наверное, мало людей, да?
Но он делит на два миньяна утро, например. Они пришли утром, один, второй миньян, а потом еще в 11:20 он сделал чтение за хор для женщин. Вообще, как третья. Ну, то есть он хорошо так делает.
Спокойно очень.
Угу. Я даже успела на эту, на кусочек утренний, и, ну, и захор, да, послушала, уже довольная была. Ну, и также здесь он тоже, он делит, ну, и как бы вот хорошо. В 6 вечера у нас, получается, будет вечером, а утром рано, утром 7:30.
Ну, потому что утро пятницы, утро, собственно, самого...
Ну, да, там же...
Там столько, там, это все начинается, оно всегда рано, потому что там столько надо успеть сделать, что встают рано.
Ну, так я решила, что я схожу вот в 6 вечером, а потом я от Натива еще в 9 послушаю, и утром от Натива послушаю, и будет мне счастье. И будет 3 раза один натуральный.
Ну, хорошо. Ну, всем как Пурим Самэ.
Ну, я такая, спасибо. Я вам там написала сейчас, между уроками хочу, я про книги спрашивала. Ну.
Ага, хорошо, хорошо. Я сделаю, ну, я займусь этим.
Есть, гляньте, и, может, завтра, ну, посмотрите еще сами, как удобно.
Таня, а скажите по книгам, действительно, а то вы сказали, там ящик потерялся, он нашелся или нет? Может, как раз там наших не будет книг?
Нет, ящик потерялся с... 5 книжек
все.
Я заказывал, так что все остальное есть. Так что вы можете приходить, звонить мне и приходить.
Ну, завтра лучше не стоит, да?
Нет, почему?
Без проблем, да?
Конечно.
Хорошо, все, спасибо.
Ну ладно, с праздником.
С праздником.
Спасибо большое, Танечка, с праздником. Хак Пурим Самеах Лекулам.
Хак Самеах.
Хак Пурим Самеах. Спасибо, тодарова.
До свидания.